Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Это прямой эфир. У микрофона Татьяна Ладяева. Еще раз напоминаю, друзья, свои вопросы вы можете написать в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8-968-766-3311 или позвонить по номеру 8-495-95-95-91-2. Со мной на прямой связи политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Васильевич, почему решили вам позвонить? Да, определенные интересные новости по поводу Украины. Без нее никуда. Но вот в частности, Киев изъял российские активы на 765 миллионов долларов. Об этом Владимир Зеленский сообщил. Говорит, что работа по этому вопросу при этом будет продолжаться. То есть планы большие. Как минимум конфисковать не менее 900 объектов, которые принадлежат правительству Российской Федерации. Это без учета собственности резидентов. В связи с этим интересную мысль сказал сенатор Андрей Клишес. Он говорит, что после такого шага Украину нельзя считать безопасной страной для транзита российских энергоносителей, ну и в частности газа. Согласны вы с такой позицией?
Ну, почему бы и нет, как вариант ответа. Знаете, все это заявление Зеленского можно объяснить тем, что сейчас очень сложная ситуация у киевской власти. Обещанная так называемая помощь от Евросоюза в размере 9 миллиардов не поступает, но, по крайней мере, капает совершенно не теми размерами, которые, на которые рассчитывали в Киеве. Они говорят, у нас там дефицит каждый месяц 5 миллиардов, нам надо хотя бы 7, а лучше 9, и каждый месяц они вообще... А Евросоюз пока выделил им 1 миллиард и говорит, ну вы там держитесь, потому что у нас у самих проблем, у нас сейчас жарко, потом будет холодно, и как бы не входит в наши планы вот продолжение поддержания вас в таких объемах, потому что все-таки как бы там ни было, но европейская рубашка европейцу ближе к телу. И вот то, что сейчас заявляет Зеленский, знаете, мне похоже как бы на шантаж, это такой еще камень в огород Евросоюза.
Ну, раз то есть это шантаж не только со стороны, ну скажем так, по отношению к России, это по отношению к Европе.
Да, если вы нам не даете тех денег, которые нам нужны, мы сейчас конфискуем у России на приличную сумму активов. Россия возмутится, естественно, примет ответные шаги. Какие именно шаги, ну, можно представить. Вот, например, Клишес уже об этом заявил. Вполне резонно. Так что, вот хотите европейцы новых проблем, вы их получите. А не хотите, ну, помогите нам материально. Ну, вот такая интересная.
А как Европа должна, вот почему она терпит это? Я понимаю, что она в определенных, она заложник некой ситуации, что там еще Вашингтон так или иначе, да, имеет вес, это все понятно. Но почему Европа терпит такое отношение по отношению к Украине? Ну, почему Украина, получается, вообще управляет в этой ситуации?
Ну, знаете, Европа вообще сдала полностью свой суверенитет. Она действует вопреки своим собственным интересам. На фоне этого, ну, терпеть эти плевки со стороны России, извините, со стороны Украины постоянные, ну, это уже даже как бы не самая большая проблема. Мы помним, как и посол Мельник оскорблял канцлера, потом они долго думали и ответили там спустя там, где-то месяц. Ну, и, в общем-то, отношение Украины к Европе, ну, прям скажем, не такой, не находящийся в подчинении или в зависимости. Они чувствуют, что у них хозяин-то находится дальше, там, в Лондоне и в Вашингтоне, а Европа, ну, это та, которая, в общем-то, можно ей даже давать указания. И будешь у нас на посылке, прям как это золотая рыбка. Ну, и вот в данном случае, да, Европа терпит, потому что в лице руководства некоторых стран она не обладает собственной волей и выполняет дальше, вот так проводит политику, убивающую экономику европейских стран.
Но это же получается все равно временный эффект. Ну, допустим, есть сейчас такие политики, они поменяются в какой-то момент. Или, ну, в принципе, терпение это не вечное, оно должно лопнуть в определенном случае.
Ну, вот мы надеемся, что все-таки когда-нибудь это терпение лопнет. Просто доведенные до отчаяния европейцы, конечно, они будут требовать каких-то перемен, но только бы нашлись варианты, чтобы им как-то объяснить, кто на самом деле виновен, потому что подводит все к тому, что, ну, виновата во всем Россия.
Россия, конечно.
Да, да, а источников достоверной информации у них нет. Головой думать не все хотят. Конечно, могут провести смену этой власти, и, в принципе, технологии позволяют поменять одних таких вот подчиненных, скажем, на изображающих оппозиционность, на тех, кто, в общем, будет говорить, да нет, вы знаете, мы это все переменим, надо их менять, такое условие ужасное, могут поменять, но если новые придут которые будут говорить, да вы знаете, да, мы все изменим, но у нас враг Россия, и мы должны действовать по отношению к России еще жестче, может быть и такое произойти, чтобы они там тоже не встали на путь милитаризации экономики и не начали путем перехода экономик на военные рельсы решать свои экономические проблемы, и все равно имея в виду в основном противником России. Вот может быть и такой не лучший вариант развития событий. Да, да, а сейчас, да, ну, конечно, когда-нибудь власти сменятся, когда-нибудь все скажут, боже мой, у нас был Шольц у руля. Но просто тенденция пока такая, что каждый следующий хуже предыдущего. И
очень, к сожалению, знаете, вот популярное мнение, что это действительно так, и тенденция такая, Шольца в это тоже, ну, не просто так, я уверена, привели в качестве примера. Александр Васильевич, ну вот мы же все равно все понимаем, что сейчас вся эта ситуация связана с военной спецоперацией на Украине. Как только закончится военная спецоперация на Украине, Европа тут же поменяет свою риторику или нет?
Ну, Европа поменяет риторику хотя бы просто потому, что изменятся условия. Каким образом закончится спецоперация? Но пока есть Украина как инструмент давления на Россию, или, по крайней мере, повод для мобилизации западного всего этого сообщества в единой борьбе против России, ну, вот у них будет такая политика. Если Украина закончится, они ее умело в топке сжигают, когда выйдет, скажем так, один лицом к лицу страны НАТО и Россия, что не будет посредника. Сейчас они пытаются использовать, ну, как прокладку эту Украину, вооружая и прочее, прочее. А тогда у них будет выбор, ну что, в общем-то, и так уже санкции нанесли вред и обеим сторонам, и так уже военно-промышленные комплексы получили заказы, но давайте теперь что-нибудь уже решать, потому что Украины нет.
В какой-то момент надо одуматься, да.
А напрямую столкновение, ну, вряд ли уж пойдет НАТО. И так они уже за гранью, и так американские спутники предоставляют информацию, и так они наводят ракеты. Поводов обвинить в прямом участии в войне предостаточно. Это еще такая, в общем, тонкая грань, которую можно перейти, можно не перейти, но все прекрасно понимают, никто не хочет доводить до прямого столкновения НАТО и Россию. Ну вот, с окончанием Украины закончится спецоперация, и тогда будет совсем другая история. Возможно, тогда уже возьмут за голову. Просто должен быть форс-мажор.
Так, вот смотрите, по поводу форс-мажора, Александр Васильевич, да. И мне кажется, просто если такое произойдет, то это будет некий форс-мажор, ну хотя мы искренне все надеемся, что тогда это будет форс-мажор в хорошем смысле этого слова. Но, да, да. В общем, мы знаем, что Эрдоган, Путин, да, напомним нашим слушателям, не так давно общались, и сейчас новые детали их встречи всплывают, и в частности СМИ пишут о том, что Эрдоган предложил Владимиру Путину провести встречу с Владимиром Зеленским, им двоим на территории Турции. Вот как бы готовы, давайте общайтесь. Ну и Эрдоган в целом уверен, что все-таки украинский кризис нужно решать именно за столом переговоров. Но вероятность растет или не растет подобной встречи?
Мне сложно представить, что такая встреча может произойти. Конечно, Эрдогану сейчас подыгрывают, говорят, вы такой миротворец, вы такой переговорщик замечательный, благодаря вам много чего позитивного произошло. Ну, мы не будем обольщаться, чтобы потом не разочаровываться, мы прекрасно знаем, кто такой Эрдоган. Замечательно, что сейчас прошли эти переговоры, отличные результаты, никто не спорит.
Но это хорошие результаты, если мы говорим про Россию и Турцию, а здесь вот именно Путин-Зеленский, да, вот это...
А в этом плане, да. Возможно, немножко Эрдоган увлекся, да. И то, что ему позволили быть таким миротворцем, продемонстрировать то, что какую роль играет на международной арене, ну, все-таки не надо переигрывать. По-моему, Эрдоган берет немножко на себя лишнее. И говорить о том, что, ну, я не знаю, конечно, настоящих там планов руководства, но пока возможность встречи Путина и Зеленского крайне маловероятно.
На данном этапе нет такой, да, вероятности.
Да, но, по крайней мере, сейчас...
Если затронуть именно те самые активы российские, которые изымают Украина, если, ну, допустим, темой разговора будет не завершение, там, окончание спецоперации, а, ну, допустим, российские активы, ну, простите, 765 миллионов долларов. Это мы говорим только про то, что принадлежит правительству России. А сколько еще у резидентов огромное количество? Это же большая сумма.
ну, знаете, и больше теряли. Это 3/4 миллиарда, а у нас только золоторудных резервов на 320 миллиардов украли. Да и сколько арестовали.
То есть это не то.
Это арифметическая погрешность. Ага. Да, это символическое действие, которое направлено на то, чтобы, ну, еще там разозлить, нервы там попортить. По большому счету, те, кто может потерять активы, их давно предупреждали. И вообще были непонятны действия некоторых наших серьезных организаций, которые продолжали инвестировать в украинскую экономику уже после госпереворота 2014 года.
Ну, может быть, надеялись на лучшее, знаете, вот как вижу у нас такое.
Надеялись.
То есть в целом, получается, для нас болезненно или не болезненно потеря вот таких денег и изъятие российских активов?
Ну, все, что у нас не бывает.
Для экономистов.
Да, я не думаю, что это какой-то серьезный ущерб. В любом случае, конечно, любые потери – это потери. И они по капельке могут складываться там большие суммы. Но на фоне всего процесса это попытка просто, скажем так, нервное действие Украины, скорее просто попытка напомнить о себе, поугрожать, там, почему-то помахать каким-то факелом. Ну, это по большому счету
к сожалению, пока получается не какие-то, точнее как, реально это действие есть, да, активы изымают, но вот что-то, что способствовало бы урегулированию конфликта, здесь, к сожалению, пока в этом вопросе действий нет никаких. Александр Васильевич, я вас благодарю за беседу. Политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак был на прямой связи со студией «Радио Спутник».